Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Всем добрый день. Это программа «Ни дня без науки». В студии Вячеслав Дегтярников, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор Пермского классического университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, даже дважды чемпион мира по зимнему плаванию Евгений Леонидович Доронин. Добрый день, Евгений Леонидович.
Трижды.
Вот, где-то должен был ошибиться. Давайте вот мы начнем все-таки, поскольку ни дня без науки, начнем мы разговаривать все-таки о вашей научной карьере.
Хорошо.
Евгений Доронин, доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной математики и информатики Пермского госуниверситета. В 1960 году окончил Пермский государственный университет по специальности физика. После работал инженером вычислительного центра ПГУ. С 1971 по 1984 год старший научный сотрудник отдела физики полимеров Института механики сплошных сред. Работу в институте совмещал с преподавательской деятельностью в университете. В 1998 году становится заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Университет является лидером научного направления моделирования, анализ и управления сложными динамическими системами. Около десятка его публикаций посвящено исследованию влияния асимметричных колебаний в различных механических системах. Предложена новая модель описания усредненного электрического поля атомов с большим зарядовым числом. Научные интересы – развитие численных методов решения задач гидродинамики вязкой жидкости и тепловой конвекции, численные исследования нелинейных режимов тепловой конвекции, исследование эффекта Ранка-Хилша в вихревых трубах. Математическое моделирование различных процессов, модуляция параметров в механических и гидродинамических системах, теория чисел. Сложные динамические системы сегодня получили широчайшее распространение на практике. В связи с этим растет необходимость их изучения и создания для этого специальных программных средств. Наиболее удобными для исследования любых систем являются универсальные программные пакеты, построенные с использованием методов имитационного моделирования. Разработка графических оболочек для моделирования поведения сложных динамических систем, а также их практическое воплощение требует развития теории этих систем. Для определения класса сложных иерархических событий на управляемых динамических систем переменной структуры и состава чаще всего употребляется термин «гибридные системы». Под сложностью здесь понимается сложность поведения, сложность структуры, переменной, зависящей от времени состав моделируемых объектов. Сложность поведения модели прежде всего связана с наличием нескольких режимов работы, описываемых различными системами управлений, смена которых обусловлена наступлением событий. Сложные модели, состоящие из компонентов различной физической природы и оснащенные цифровыми системами управления, требуют одновременного использования блоков различного типа. Автоматическое построение совокупной системы управления, форма которой зависит от времени и выбор подходящего для нее численного метода, становится актуальной теоретической и технической задачей. Структура современных моделей часто соответствует структуре изучаемого объекта. В основе таких моделей лежит элемент со скрытой от внешнего наблюдателя внутренней структурой. Структурно сложная модель состоит из множества блоков, взаимодействующих между собой через функциональные связи между видимыми извне переменными. Структура такой системы обычно является иерархической. Как правило, элементы сложной системы характеризуются различными физическими принципами действия, что незаметно в итоговой математической модели, но чрезвычайно важно на этапе построения модели.
Значит, поступил в Пермский университет я в 1960 году, окончив школу с серебряной медалью. Родители мои служащие, мать у меня была преподавателем русского языка и литературы, вот как бы я ее немножко огорчил тем, что четверка у меня была именно по русскому языку и литературе. А в то время университет принимали медалистов без экзаменов, только было собеседование, и я подал заявление на технический факультет. При собеседовании меня спросили, какие предметы вам нравились в школе. Я сказал, что физика, математика. Тогда меня спросили, а почему же вы не хотите поступить на физико-математический факультет? Ну, я сказал, что я бы хотел поступить на физический факультет. Но там в дипломе я узнал, что пишут физик, точка, учитель физики в средней школе. В школе я не хочу идти, у меня мама преподаватель, хорошо знаю эту работу. Они сказали, что, кончив университет, вы не обязательно пойдете в школу, вы можете заниматься наукой. Так что это не ограничение. И они меня переубедили поступить на физический факультет. Значит, на пятом курсе у меня пошел как бы нестандартный вариант обучения. В то время популярной стала кибернетика. Ну, одно время она чуть ли не разделила участь генетики. Ее иногда называли продажной девкой империализма. Но да, в это время, значит, кибернетика набирала популярность. И мы, конечно, об этом знали. И университет решил приобрести универсальную вычислительную машину для того, чтобы, ну, на ней вести исследования. Но для этого нужно было подготовить кадры, и стали набирать группу желающих, кого можно было бы послать на завод «САМ» в Пензу. «САМ» – это значит «Счетно-аналитические машины». Я попал в эту группу, нас было всего 5 человек, 5 пятикурсников, двое, значит, юноши, значит, я и Утробин, и еще 3 девушки, значит, Тиунова, Тарханова и Кандыба. Нас направили в Пензу, и стандартный год у нас был совершенно нестандартный. В том смысле, что мы не слушали никакие спецкурсы в университете, а спецкурсы слушали по универсальной вычислительной машине «Урал-1». Год прошел в обучении этой машины. Мы дипломные работы тоже выполняли по различным устройствам этой вычислительной машины. Например, моя дипломная работа называлась «Увеличение быстродействия и надежности работы универсальной вычислительной машины «Урал-1». Но к концу 60-го года выяснилось, что Пермский университет может приобрести более мощную машину в Ереване. Машина называлась «Арагац». От этой машины отказался Ленинградский университет в связи с тем, что там очень долго не могли выпустить эту машину. Университет решил как бы переиграть, приобрести эту машину. И, естественно, нас стали спрашивать, что вот вам надо тогда осваивать другую машину.
Придется переучиваться.
Да, придется переучиваться. Мы вас хотим направить в Ереван. Это был конец 60-го года. Наши сокурсники уже заканчивали. Мы попросили разрешить нам вначале защитить диплом, чтобы ехать в Ереван уже не студентами, а инженерами. Руководство университета с этим согласилось, состоялись защиты дипломных работ, мы все защитились на отлично. Комиссия была создана специально для этого случая, потому что специалистов по вычислительной технике тогда в университете еще не было. И главными учеными, которые этим занимались, это те, кто организовывал вычислительный центр будущий, он еще не был создан. Это профессор Волковыцкий и Юрий Владимирович Девенталь. Вот эти два человека и были как бы основателями вычислительного центра. После того, как мы защитили дипломную работу, мы уехали в Ереван. В Ереване не было такой организации обучения, ну, будем говорить, основам этой машины. В отличие от Пензы, в Пензе было все хорошо организовано. Если бы мы не прошли тот этап, то нам, конечно, пришлось бы тяжело, потому что здесь не было практически никаких консультаций. 2 опытных инженера, которые, так сказать, вели наладку этой машины, они редко консультировали, и нам приходилось все это делать самостоятельно. Был один программист, который по-русски говорил плохо, но, например, вместо «нажай», «нажми», он говорил «нажай кнопку». Короче говоря, мы сами самостоятельно разбирали эту машину. Юрий Владимирович Девенталь, поскольку он планировался быть научным руководителем вычислительного центра, навещал нас и следил, как у нас идут дела. Год мы провели в Ереване, и в 61-м году эту машину привели в университет. Ну, следует отметить особенности первая машина, которую хотел приобрести или купить университет, это «Урал-1», и машину, которую, так сказать, вот привезли, «Арагац». «Арагац» значительно более мощная машина. Ну, можно сравнить только лишь быстродействие хотя бы. Уже было достаточно этого. Машина «Урал-1» выполняла 100 операций в секунду. А «Арагац» выполняла 20 тысяч операций в секунду. То есть она была значительно, конечно, мощнее. И поскольку я позднее пользовался этой машиной, мне в какой-то степени это, как говорится, на руку пришлось. Привезли машину в университет, разобрали ее, собрали, и решался вопрос о том, вызвать ли наладчиков из Еревана. Это была типичная практика, вызов наладчиков. Мы решили, наша группа решила, провести эту наладку самостоятельно.
То есть своими силами вы уже...
Своими силами. Это был ответственный шаг, но он оправдал себя, потому что мы приобрели опыт. Машина «Арагац» была ненадежная, ламповая машина, очень часто выходила из строя, и чтобы полезное время было прилично, надо было быстро ликвидировать ошибку, найти ее. Это самое сложное было. И вот начался период работы в качестве инженера-наладчика. Вначале просто инженера, но потом старшего инженера. Машина пользовалась спросом. Все факультеты в какой-то степени, как говорится, были заинтересованы в ней. Стоила она приличные деньги. Я о деньгах скажу. Но кроме университета пользовались и заказчики из других организаций. Я 3 года работал наладчиком, а потом решил перейти в программисты. Через 3 года работы наладчиком. До этого времени я воспитал себе как бы уже замену. И, кроме того, я имел некий опыт программирования. Опыт, правда, заключался в решении не научных задач, а, ну, игровые программы я составлял для IBM «Арагац». Ну, одна из таких интересных программ, по крайней мере, для школьников, которые посещали вычислительный центр, это музыкальная программа. Значит, можно было проигрывать простейшие мелодии, типа «В лесу родилась елочка» или «Марш Черномора». А можно было еще и играть на клавишах, то есть как на пианино. Ну, программа на пианино не пользовалась спросом, потому что тут нужно, чтобы...
Человек уметь играть.
Да, умел играть, был музыкантом, да еще и привык к шкале, к клавиатуре, не такая, какая у фортепиано. Юрий Владимирович согласился с тем, чтобы я перешел в программисты. В это же время я стал посещать гидродинамический семинар. Его вели 2 профессора. Профессор Ефим Михайлович Жуховицкий, который стал моим научным руководителем. Я чуть позднее поступил к нему в аспирантуру. И Григорий Зинович Гершуни. Мне поручили задачу, которая давно лежала в столе вычислительного центра, поскольку, ну, не было специалиста, который бы мог решить эту задачу. Ефим Михайлович Жуховицкий, мой научный руководитель, подобрал мне научную статью ленинградского ученого Симони, который решил аналогичную задачу для изотермической ситуации, то есть для ситуации, когда решается гидродинамика при одной температуре. Пермская гидродинамическая школа занималась задачами конвекции. А задача конвекции – это гидродинамика, вызванная неоднородностью температуры. Так что мне пришлось еще добавить 1 уравнение и, в общем-то, как бы освоить тот метод, которым Симони решал изотермическую задачу. В конце концов, у меня стали получаться результаты, и появилась первая публикация в «Механике жидкости и газов. Известия Академии наук». Угу. Эта публикация была первая, по сути дела, где решалась конвективная задача. Немножко позднее была публикация Полежаева, который был одного возраста со мной, но учился в Москве. О Полежаеве я еще немножко вспомню позднее. А через 4 года я учился в заочной аспирантуре. Это мне было удобно, потому что я был и сотрудником университета, и одновременно, обучался в аспирантуре. Я защитил кандидатскую диссертацию, которая называлась «Решение некоторых задач теории тепловой конвекции». Моя будущая докторская диссертация примерно называлась так же, только слово «некоторое» было убрано. Теперь некое сравнение с московскими исследованиями. Я говорил уже, Полежаев, он начал чуть позднее, но он довольно быстро защитил докторскую диссертацию. Мне хочется упомянуть его разговор с Гурием Ивановичем Марчуком, который в то время был президентом Академии наук. Марчук ознакомился с его работой, но решил некие уточнения сделать в беседе с ним и спрашивал, что нелинейные уравнения? Да, нелинейные уравнения. Что с учетом вязкости? Да, с учетом вязкости. И с учетом теплородности? Да. И вот тут Марчук сказал слова, которыми Полежаев гордился. Он сказал, ты нахал. Нахалом ведет. Так что это одобрение было получено президентом Академии наук. С Полежаевым мы, по сути дела, никакой конкуренции не было. Мы шли параллельно. Он одни задачи решал, я решал другие задачи. Совершенно задачи. После того, как я защитил диссертацию, стал вопрос о том, где мне работать. Я продолжал работать в университете и решал хоздоговорные задачи. В то время это была система, позднее она немножко была разрушена. И в это же время создавался отдел физики полимеров. Руководителем отдела физики полимеров был Александр Александрович Поздеев, известный в Перми ученый. И тогда же набирался состав для этого отдела физики полимеров. Я включился в этот состав и стал работать в отделе физики полимеров. Позднее отдел физики полимеров призывался в Институт механики сплошных сред. Я работал там в теоретическом секторе, руководителем которого был Марк Сакович Шлеомис. И под моим руководством было немного сотрудников. Их я упомяну, поскольку они потом действительно стали выдающимися учеными. Моя первая аспирантка была Исаковна Мызникова. Александр Абович Непомнящий, который уже в то время был самостоятельным, он написал вместе с нашими учителями Гершуни и Жуховицким книжку «Конвективная устойчивость, несжимаемая жидкость». Позднее он уехал в Израиль. Третьим была Татьяна Петровна Любимова. А сейчас она заведующая кафедрой теоретической физики университета и возглавляет, по сути дела, работу гидродинамического семинара, о котором тоже можно будет упомянуть. Я за время работы в институте воспитал кандидатов наук Мызникову, Верещагу. И подготовил материалы для того, чтобы защитить докторскую диссертацию. В Перми я стал заниматься одним из первых нелинейными задачами. До этого, как правило, решались линейные задачи. Но нелинейные задачи всегда сложнее, потому что, решив линейную задачу, вы получаете зависимость одного параметра от другого, но, как правило, линейные, вам так что нужно решить не так уж и много вариантов. нелинейной задачи этой простой зависимости нет, и нужно, если параметры изменились, скажем, там разность температур или еще что-то, вы должны заново перерешать эту задачу. И вот эту задачу я начал решать в Перми, поскольку я был в какой-то степени одинок, мне хотелось с кем-то консультироваться. И тогда, когда в составе сборной университета по спортивной гимнастике я попал в университет, там была универсиада, так я осмелился и подошел к академику Иненко, который был специалистом по численным методам.
То есть академик вы здесь пошли нелинейным способом?
Да. Значит, это простой способ общения. Значит, он сказал, что ж, пожалуйста, вот в такой-то день будет заседание кафедры, приходите, расскажите о вашей задаче, и мы как бы выясним, на правильном ли вы пути или нет. Я выступил на семинаре, меня выслушали благожелательно, одобрили мои результаты, и академик Иненко предложил участвовать в семинаре, которым он руководил, семинар назывался «Численные методы решения задач вязкой жидкости». В то время в Советском Союзе было два в основном специалиста по численным методам, ну, точнее сказать, конечно, разностным методам. Это Самарский в Москве и Иненко вот в Новосибирске. Они как-то разделили сферы влияния. Самарский занимался в основном классическими задачами уравнения математической физики, уравнения параболического типа, уравнения эллиптического типа, уравнения гиперболического типа. А Иненко вот специализировался по задачам гидродинамики. Значит, приглашение было получено, и я с моими руководителями воспользовался и приехал на ближайший семинар, который состоялся в Каневе. Этот семинар состоялся в разных городах. Новосибирск, Канев, Алма-Ата и другие. Вот на этом семинаре я, как говорится, вошел в контакт с теми, кто решал задачи гидродинамики. Это было, естественно, были очень полезные контакты. Вот там же я познакомился и с Парижаем, и другими. До этого я уже выступал с результатами своих работ вместе с моими руководителями на всесоюзном съезде по механике в Москве, который состоялся. Там доклад делал Григорий Зинович Гершуни. А на этом семинаре, естественно, он посвящен был численным методам, я выступал сам. Ну что ж, мои результаты одобрили, ну, некие советы дали, которые, в принципе, ничего не изменили, но как бы дали мне некую уверенность. Значит, все результаты я в основном получал на машине «Арагат».
Ну, той самой, которую изначально перевезли в университет.
Да, которую перевезли в университет.
Евгений Леонидович, давайте мы сейчас прервемся на несколько минут, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Продолжается программа «Ни дня без науки». У нас в гостях Евгений Леонидович Тарунин, доктор физико-математических наук, профессор Пермского классического университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Вот вы как раз закончили свою мысль о том, что вот с той самой универсальной машиной, которую вы в свое время привезли в университет, вы и начали затем решать вот те задачи, которые перед вами стояли.
Значит, я продолжил исследование. Защищался я в Институте гидродинамики Сибирского отделения Академии наук. И тут мне тоже помог тот же академик Иненко. Потому что я приехал к нему и сказал, что вот я хочу защищаться. И у меня как бы сомнение, в каком институте защищаться у меня, потому что есть и разработка численных методов, и есть просто результаты физические, ну и методические результаты есть. Янка вызвал ученого секретаря института, и тот мне сказал, что есть возможность защищаться в институте теплофизики Сибирского отделения Академии наук, в Ищеридном центре, тоже это уже Академгородка, и в институте гидродинамики. Так что вы можете выбрать любой из этих институтов. Поскольку институт гидродинамики ближе всего был в той фирме, где работал Яненко, и начал с института гидродинамики. В конце концов, я именно там и защитил докторскую диссертацию. Моими руководителями, а оппонентами были Полежаев, Пухначев и Кирдяшкин. Полежаев уже я упоминал, что он был из Москвы. Он раньше меня защитил докторскую диссертацию, поэтому был оппонентом у меня. Пухначев и Кирдяшкин – это ученые Новосибирского академии наук, ну, вернее сказать, Новосибирского академгородка. Оба выдающие ученые продолжают работать там же. Защита прошла успешно, и после защиты я в то время работал в Институте механики сплошных сред, ну, как бы решался вопрос о том, где мне продолжить свою работу. В институте не было возможности, как говорится, организовать для меня лабораторию, а руководитель теоретического сектора говорит, да ты ж работаешь в университете, я в университете продолжал работать совместителем, поступай в университет, там тебе дадут кафедру, и ты и будешь возглавлять то научное направление, которое, как говорится, у тебя идет успешно. Ну, я послушался этого совета, пришел к Девенталю, научного руководителя Вычислительного центра, он приветствовал это решение, тем более, что у него подходил третий срок избрания на должность заведующего кафедры, а он не был доктором физмат-науки, поэтому как бы некие сомнения были, и я прошел процедуру, как обычно, конкурсного отбора и стал заведующим кафедры прикладной математики. Юрий Владимирович мне, как говорится, активно помогал. Вот это начался второй этап моей научной деятельности уже в университете в качестве заведующего кафедры прикладной математики. Потом к этому названию добавили слово еще информатики, прикладной математики и информатики. Там я воспитал несколько ученых, значит, из сотрудников кафедры. Это Юлия Шварц, Оля Русакова, Анянов, Келлер и другие. Ну, всего у меня воспитано 15 кандидатов наук. Вот это, по сути дела, основная работа у меня. После того, как я защитил докторскую диссертацию, в конце, когда подошел третий срок избрания на конкурс, я решил не подавать на заведование кафедры, сказал, что я останусь работать профессором на кафедре, а пусть кафедрой заведует молодой, в то время пришедший в университет, Русаков, который кончил аспирантуру в МГУ, очень активный ученый. И так и получилось, что с конца того столетия заведовать кафедрой стал Русаков, а я стал просто профессором на кафедре. Я не изменил, по сути дела, область своих исследований. В основном это задачи тепловой конвекции. Я написал учебное пособие, которое называется «Вычислительный эксперимент в задачах свободной конвекции». Это учебное пособие, ну, пользовалось популярностью не только в Перми, поскольку там были описаны методы, которые я использовал и которые разрабатывал, и там же описывали задачи. Потом я написал еще одно учебное пособие, называется «Нелинейная задача тепловой конвекции». Но кроме задач гидродинамики, Я занимался и другими задачами. Вот одну из последних я хочу упомянуть. Это задача электростатики, классической электростатики. Ученый из Глазова, Саранин, приезжал в Пермский университет и докладывал на семинаре свои интересные результаты. И там оказалось, что закон Кулона, который практически знают школьники все, что сила взаимодействия двух точечных зарядов, пропорциональное произведению этих зарядов и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Оказалось, что если расстояние между проводниками сравнимы с их размерами, то отклонение от закона Кулона очень существенно. Вот я заинтересовался этой проблемой, и основной теперь мой результат. Я показал, что сила отталкивания заряженных сфер, не точных зарядов, а сфер при близком расстоянии может смениться на силу притяжения. Это очень важный результат, поскольку он по-иному позволяет взглянуть на проблему устойчивости ядер. Известно, что ядра атома состоят из протонов. Протоны одновременно заряжены, то есть, по идее, значит, там должны быть очень сильные силы отталкивания. Но если учесть вот этот результат, который был получен, то этот вопрос немножко можно поставить по-другому. Там сила отталкивания может смениться на силу притяжения. И так что не так уж и удивительно, что ядра, составленные из одноименно заряженных частиц, устойчивы. Ну, и эта проблема касается решения задач, где нужно решать задачи о движении заряженных проводников. Mm-hmm. Потому что, не зная правильной силы, вы неправильно решите эту задачу. Вот я в этом году послал публикацию в «Успехе физических наук». Ну, скажут, что принято, как говорится, к рассмотрению, но там требуется еще пройти результат одобрение учеными. Пока этого еще не получено. Кроме задачи электростатики, которой я занимаюсь вот последнее время, были интересные еще задачи. Ну, можно упомянуть, например, задачу об эффекте Ранка-Хилша. История этого эффекта такова. Примерно в 30-40-х годах французский ученый Ранк на заседании Академии наук рассказал свои опыты с вихревой так называемой трубкой. Значит, на входе вихревой трубки была одна температура, ну, скажем, 20 градусов, а трубка имела два выхода. На одном конце температура была выше 20 градусов, то есть повышенная температура, а на другом конце пониженная. То есть можно использовать эту вихревую трубку как и для нагрева, так и для охлаждения. Ну и, естественно, желательно, чтобы был источник повышенного давления. Ну, на железнодорожном транспорте, в авиации такие источники есть, так что они нашли применение и на железнодорожном транспорте, и в ракетостроении, и на самолетах. Ранку в первый раз просто не поверили. Сказали, что по законам термодинамики такого не может быть. В какой-то степени результаты Ранка на некоторое время были забыты, но в 1946 году эти эксперименты очень тщательно повторил немецкий ученый Хилш. После него, как говорится, деться было некуда, нужно было признать, что такой эффект работает, надо было его объяснять и использовать. Я же решил подойти к этой проблеме с точки зрения моделирования с помощью математики. О моделировании мы еще не начинали говорить, а по идее, моделирование как бы в науке занимается давно. И в физике это моделирование обычно связано с тем, что многие явления физические описываются с помощью дифференциальных уравнений. решить эти дифференциальные уравнения аналитически удается в редких случаях. Как правило, в нелинейных задачах нужно применять численные методы. А польза дифференциальных уравнений такая, потому что есть высказывание, что пляска физических явлений – это есть пляска дифференциальных уравнений. Ну, можно и наоборот сказать, что пляска дифференциальных уравнений – это есть пляска физических явлений. Так вот, разгадать эту пляску, описать ее можно с помощью численных методов. Для этого надо иметь хорошие вычислительные машины и обладать методами. Я на кафедре читаю курс «Численные методы», и на первой лекции я говорю студентам, что вы, дорогие друзья, богачи. Вы, правда, этого не знаете, но я сейчас вам объясню, почему я считаю, что вы богачи. Ну, давайте сравните возможности ЭВМ «Арагат», который обладал весь университет, приобрел ее за большую цену. Для того, чтобы воспользоваться этой ЭВМ, нужно было подготовить программу на перфоленте, потом ее отвести, потом ее отладить, потом встать в очередь и так далее. Это длительный процесс. И университет, конечно, обладал финансами для того, чтобы приобрести эту машину. Вы же сейчас имеете, практически каждый из вас, персональная ЭВМ, которая по многим показателям на порядки более мощная, чем Арагат. Но вам только надо знать численные методы и уметь программировать. Программировать вы уже умеете, вы уже третий курс. И, следовательно, вам надо знать проблемы, применив к которым численные методы, вы можете получить новые научные результаты. Но разве вы не богачи? Вам не надо ни в какую очередь стоять. Вы имеете машину, как говорится, персональную, и можете пользоваться ей когда угодно. И персональная машина позволяет значительно все это быстрее отладить и получить результаты. Ну, поскольку задачи, которые приходится решать, особенно где есть новизна, они всегда трудоемкие. И даже на вот персональном компьютере, у которого скорость операции, там, скажем, сотни тысяч операций в секунду, приближается там, к миллиону операций в секунду, и память приличная, а память тоже там существенную роль играет. Вот. И все-таки это затратная задача. Ну, вот я могу упомянуть свою последнюю задачу по электростатике. Там, если выбрать параметры, которые обеспечивают хорошую точность, ну, по крайней мере, хотя бы около 1%, нужно один вариант считать более суток. А что это трошная затрата. Ну, и теперь я думаю, что вы с ней согласитесь, что вы действительно реальные богачи.
Вам только надо
изучить численные методы, узнать проблемы, которые существуют в науке, и решать эти проблемы, вы будете ученым.
Соглашается студент?
Конечно, соглашается. А логика-то ведь простая. Вы имеете более мощную машину, чем та, которую имел университет для всех сотрудников, где нужно было выставить очередь там, и так далее, и так далее. А вы можете сами все это позволить себе и решать. Ну, по поводу учеников. Значит, у меня было много учеников. Я сказал, что многие из них стали действительно настоящими учеными. Продолжили, то есть, научные исследования, защитив кандидатскую диссертацию под моим руководством. Ну, не все, конечно. Некоторые, скажем, занялись другой деятельностью. Но это отдельный разговор о моих учениках. Но я, в общем-то, большинством из них доволен.
Понятно. Вот все-таки, наверное, нашим слушателям, как и мне, хотелось бы понять, вот как бы практическое применение тех вот задач, которые вы решили.
Понятно. Значит, я должен упомянуть о том, что Пермский университет славится тем, что в нем работали создатели так называемой Пермской гидродинамической школы. Время создания этой школы идет со времен, когда в университете еще работал Остроумов, Гершуни, Жуковицкий, Иван Григорьевич Шапошников, Шайдуров, экспериментатор, завкафедрой экспериментальной физики и так далее. Но у них были ученики, они воспитали большой ряд учеников. Эти ученики стали сами руководителями, скажем, я считаю себя тоже учеником и Гершуни, и Жуховицкого. Я воспитал несколько, более десятка кандидатов наук. Другие ученые также воспитали, так что школа продолжает традиции, так сказать, созданной школы, и она пользуется популярностью не только в нашей стране, но и за рубежом. Вот к столетию университета мне бы хотелось бы написать заметки о Пермской гидродинамической школе. Но я решил писать эти заметки не один, а вместе с двумя учеными еще, Любимовой и из Института механики сплошных сред сотрудникам. Они сказали, что надо бы как-то написать так, чтобы после нас не нужно было ничего. Я думаю, что это идея неверная, потому что в этой школе могли бы написать очень хорошо. Конечно, ее создатели – Гершунь, Жуховицкий, Шайдуров, ну и другие. Но их уже нет в живых, к сожалению, так что остались только их ученики. И писать о Пермской гидродинамической школе можно совершенно в разном стиле. Можно заглавить эти воспоминания как заметки, где будут упомянуты те, кто стоял у истоков Пермской гидродинамической школы, где будут упомянуты те, кто плодотворно работал в этой гидродинамической школе и кто продолжает эту работу. А сейчас завкафедры теоретической физики в университете Татьяна Петровна Любимова. Одно время был заведующим кафедрой и очень плодотворным ученым. Ее муж Любимов. Но он тоже, как говорится, уже ушел. В связи с Пермской гидродинамической школой можно назвать очень много имен. Ну, достаточно сказать, что, скажем, если только перечислять ученых, то это более 200 человек. Более 200 человек. Вы спросили про практическую значимость задач. Ну, задачи конвекции, они имеют и чисто теоретическое значение, и практическое значение. Потому что явление свободной конвекции – это явление сопровождается в атмосфере, в любых технологических процессах, где есть разность температуры, где есть или жидкая среда, или газообразная. Таких процессов, безусловно, можно. И нужно там решить разного рода задачи. Но я упомяну несколько. Ну, например, одна из первых задач была – это задача о конвекции в иллюминаторах спускаемых аппаратов на Землю. Космическая задача. При спускании аппарата идет разогрев внешней поверхности стекла, и там неизбежно возникает конвекция. Нужно знать, какой тепловой поток, какие там разные температуры, лопнет ли стекло, небольшие ли нагревы будут камеры. Без теоретического исследования, по сути дела, ну, тут можно, как говорится, попасть в просак. Ясно, что работает и лабораторный эксперимент. Но у лабораторного эксперимента свои и преимущества, и свои затруднения. Ну, например, экспериментатор не может выбрать среду с идеальными свойствами. Он работает с реальной средой, которая есть в зависимости от температуры, в зависимости от давления и так далее. В теоретическом исследовании я могу этим пренебречь и только потом выяснить и этот эффект, и насколько он важен и существенен. Так что у лабораторного эксперимента есть и свои преимущества, и свои недостатки, точно так же, как и вычислительного эксперимента. А я уже сказал, что в вычислительном эксперименте можно выбирать идеальные зависимости, которых в природе просто нет. Ну, например, легко решается задача, связанная с невесомостью. значение весомости нужны для того, чтобы выяснить, как ведут себя материалы в невесомости. В свое время были очень большие надежды на материаловедение в невесомости. Идея простая. На Земле неизбежно при появлении разности температур начинается перемешивание. Это перемешивание может играть отрицательную роль. А в невесомости силы тяжести нет, и такого перемешивания нет. И казалось, что можно будет достичь больших успехов в материаловедении, в создании различного рода лекарственных аппаратов с идеальными свойствами за счет того, что там конвекция фактически не работает. Но, кстати, эти надежды не оправдались, потому что на орбитальных станциях все равно есть ускорение. Оно не такое, как на Земле за счет силы тяжести. Оно на порядке ниже, но оно все равно срабатывает. И так что тут, опять же, может помочь вычислительный эксперимент и выяснить. То есть, упоминал я и задачи Ранка-Хилша. Вот той задаче вычислительный эксперимент может помочь выработать оптимальный режим для этой вихревой трубки, чтобы КПД в этой вихревой трубке, он у нее незначительный, был повыше. Потому что много очень задач. Скажем, вот задача одна из Уфы касалась задачи о хранении нефтепродуктов в подземных хранилищах. Подземное хранилище в какой-то степени удобно с точки зрения пожаробезопасности, но там возникает вопрос, а изменятся ли свойства этого нефтехранилища, или, вернее, точнее сказать, бензина, керосина и так далее, изменятся ли свойства? Вот это тоже можно было выяснить с помощью моделирования. Другая, скажем, задача из березняков, титаномагниевый комбинат. Там речь шла о том, чтобы выяснить, мешает ли конвекция или способствует возникновению новых необычных свойств. Одну задачу я упоминал, это о конвекции в иллюминаторах спускаемых аппаратов. Ну, очень много могут быть задач поставлено. Вот последние годы, после развала особенно Советского Союза, вот это как бы область деятельности решения задач по хоздоговорной тематике, она немножко как бы отошла в сторону. Но все равно продолжается.
Спасибо вам огромное. Получается, вот начало вашей научной деятельности, вот встреча с этой универсальной вычислительной машиной, она определила всю вашу,
да, конечно,
дальнейшую судьбу.
Да.
Спасибо. К сожалению, наше время истекло. Было, по крайней мере, мне было крайне интересно.
Спасибо вам.